Подпоручик дуб его тряхнул. Солдат венгр встал и не счел даже нужным отдать честь. Он сунул газету в карман и пошел по направлению к шоссе. Подпоручик дуб, словно во сне, последовал за ним. Солдат венгр прибавил шагу, потом обернулся и издевательски поднял руки вверх, чтобы поручик ни на минуту не усомнился в том, что он сразу определил его принадлежность к одному из чешских полков. Затем венгр побежал и исчез среди близлежащих домов по другую сторону шоссе. Подпоручик дуб, в доказательство того, что он к этой сцене никакого отношения не имеет, величественно вошел в лавочку у дороги, в замешательстве указал на большую катушку черных ниток, сунул ее в карман, уплатил и вернулся в штабной вагон, приказав батальонному ординарцу позвать своего денщика Кунерта. Передавая денщику нитки, дуб сказал: «Приходится мне самому обо всем заботиться. Я знаю, что вы забыли про нитки».
«Никак нет, господин лейтенант. У нас их целая дюшина».
«Ну-ка покажите, немедленно. Тут же принести катушки сюда. Думаете, я вам верю?»
Когда Кунерт вернулся с целой коробкой белых и черных катушек, подпоручик дуб сказал:
«Ты посмотри, братец, получше на те нитки, которые ты принес, и на мою большую катушку. Видишь, какие тонкие у тебя нитки, как легко они рвутся. А теперь посмотри на мои. Сколько труда потратишь, прежде чем их разорвешь. На фронте хлам не нужен. На фронте все должно быть основательно. Забери с собой все катушки и жди моих приказаний. И помни, другой раз ничего не делай, не спросясь. А когда соберешься что-нибудь купить, приди ко мне и спроси меня. Не стремись узнать меня короче. Ты еще не знаешь меня с плохой стороны».
Когда Кунерт ушел, подпоручик дуб обратился к поручику Лукашу:
«Мой денщик совсем не глупый малый. Правда, иногда делают ошибки, но, в общем, очень сметливый. Главное его достоинство – безукоризненная честность. В Бруке я получил посылку из деревни от своего Шурина – несколько жареных молодых гусей. Так поверите ли, он до них пальцем не дотронулся, а так как я быстро их съесть не смог, он предпочел, чтобы они протухли. Вот это дисциплина! На обязанности офицера лежит воспитание солдат».
Поручик Лукаш, чтобы дать понять, что он не слушает болтовню этого идиота, отвернулся к окну и произнес: «Да, сегодня среда».
Тогда подпоручик дуб, ощущая потребность поговорить, обернулся к капитану Сагнеру и доверительно, по-приятельски начал: «Послушайте, капитан Сагнер, как вы судите,
«Пардон, минутку», — извинился капитан Сагнер и вышел из вагона. Между тем Швейк беседовал с Кунертом о его хозяине.
«Где это ты пропадал все время? Почему тебя нигде не было видно?» — спросил Швейк.
«Небось знаешь», — ответил Кунерт. «У моего старого дурака без работы не останешься. Каждую минуту зовет к себе и спрашивает о вещах, до которых мне нет никакого дела. Спрашивал, например, меня, дружу ли я с тобой. Я ему отвечал, что мы очень редко видимся».
«Очень мило с его стороны спрашивать обо мне. Я ведь твоего господина лейтенанта очень люблю. Он такой хороший, добросердечный, а для солдата прямо отец родной», — серьезно сказал Швейк.
«Ты думаешь?» — возразил Кунерт. «Большая свинья, а глуп как пуп. Надоел мне хуже горькой редьки. Все время придирается».
«Поди ж ты!» — удивлялся Швейк. «А я всегда считал его таким порядочным человеком. Ты как-то странно отзываешься о своем лейтенанте. Ну да уж, все вы, денщики, такими уродились. Взять хоть денщика майора Вентеля. Тот своего господина иначе не называет, как окаянный балбес. А денщик полковника Шредера, когда говорит о своем господине, честит его вонючим чудовищем и вонючей вонючкой. А все потому, что денщик учится у своего господина. Если бы господин не крыл почем зря своего денщика, то денщик не повторял бы за ним. В Будаевицах, когда я служил на действительной, был у нас лейтенант Прохаска, так тот сильно не ругался. Так только скажет бывало своему денщику: «Эх ты, очаровательная корова!» Других ругательств денщик Гибмон от него не слыхал. Этот самый Гибмон, отбыв срок военной службы, по привычке стал обзывать и папашу, и мамашу, и сестру: «Эй ты, очаровательная корова!» Обозвал он так и свою невесту. Та от него отказалась и подала в суд за оскорбление личности, потому что сказал он это ей, ее папаше и мамаше и сестрам во всеуслышание на каком-то танцевальном вечере. И простила она его и на суде, заявив, что если бы он назвал ее коровой с глазу на глаз, то, может быть, она пошла бы на мировую, ну а так позор на всю Европу. Между нами, Кунерт, о твоем лейтенанте я никогда бы этого не подумал. Он на меня, когда мы с ним впервые разговорились, произвел очень симпатичное впечатление, словно только что полученная из коптильни колбаса. А когда я говорил с ним во второй раз, он показался мне очень начитанным и таким одухотворенным. Ты сам-то откуда? Прямо из Будуёвец? Хвалю, если кто-нибудь прямо откуда-нибудь. А где там живешь? Под аркадами? Это хорошо. Там, по крайней мере, летом прохладно. Семейный? Жена и трое детей. Так ты счастливец, товарищ. Тебя, по крайней мере, есть кому оплакивать, как говаривал в проповедях мой фельдкурат Кац. Это истинная правда. Потому что в Бруке я слышал речь одного полковника к запасным, которую он держал, отправляя их в Сербию. Полковник сказал, что солдат, который оставляет дома семью и погибает на поле сражения, порывает все семейные связи. У него это вышло так. «Акта он труп для семья. Семейная связь уже нет. Он больше, чем герой, за то, что свой жизнь пожертвовал за большой земля, за Фатерлянд». «Ты живешь на пятом этаже?» «На первом». «Да-да, верно. Я теперь вспомнил, что там, на площади в Будуёвицах, нет ни одного пятиэтажного дома». «Ты уже уходишь?» «А, твой офицер стоит у штабного вагона и смотрит сюда. Если он тебя спросит, не говорил ли я о нем, ты безо всяких скажи, что говорил, и не забудь передать, как хорошо я о нем отзывался. Ведь редко встретишь офицера, который бы так по-дружески, так по-отечески относился к солдату, как он. Не забудь сообщить, что я считаю его очень начитанным, и скажи также, что он очень интеллигентный. И еще расскажи, что я учил тебя вести себя пристойно, по глазам угадывать его малейшие желания, и все их исполнять. Смотри, не забудь».